რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске картинки с выставки «Матисс в библиотеке Моргана и в России». Музыка президентских выборов. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Биография Генри Джеймсон. Экскурсии нашей рубрики «Картинки с выставки» редко приводят нас в библиотеку Моргана, уступая таким популярным конкурентам, как «Метрополитен», «МОМА», Музей современного искусства, и «Гугенхайм». Она, эта библиотека, не на виду, но для знатокового любителя этот музей редкости не знает себе равных в Нью-Йорке. Основу библиотеки составила частная коллекция банкира Джона Моргана, который стал собирать манускрипты и редкие книги еще в 1890 году. Он учился в Геттингенском университете и вывез из Европы страстную любовь к Средневековью и Ренессансу. Говорят, что Морган любил сидеть за письменным столом в рыцарском шлеме. Кстати, он запретил себя фотографировать таким образом. Очень жалко, потому что это была, конечно, шикарная фотография. Среди шедевров этого музея, не считая великих картин, сразу три Библии Гутенберга и собрание египетских папирусов. Но особое место занимают автографы прославленных авторов. Рукописи Диккенса и Сент-Экзюпери, партитуры Генделя, Глюка, Шопена. Именно здесь хранится знаменитая рукопись рождественской песни в прозе Диккенса, то есть «История Скруджа», которую каждое Рождество достают и показывают публике. Выставки и библиотеки Моргана редко бывают шумными блокбастерами, но они часто привлекают культурную элиту города. Так было и на этот раз, когда экспозиция впервые собрала книжную графику Матисса, выставив 30 из 50 его проектов. Анри Матисс более 40 лет, вплоть до смерти в 1954 году, работал с книгами. Книга для Матисса была прежде всего декоративным объектом. Вслед за ренессансными мастерами он трактовал ее как драгоценную реликвию, коллекционную редкость, щедрый дар или почетную награду. Поэтому, считал художник, иллюстрации, конечно же, не должны ничего иллюстрировать. Они сопровождают текст, идя параллельными путями, в ту же сторону, но не пересекаясь с ним. Так выполнены рисунки 1935 года к первому американскому изданию «Улисса». Матисс сразу признался автору, что не читал его книгу, но Джойс все равно пришел в восторг от рисунков. И понятно почему. Глядя на «Сирен» и самые запутанные главы романа, зритель невольно узнает туманные, но соблазнительные фигуры, сотканные автором из снов пополам с вожделением. Большим достижением художника стала книга стихов Стефана Малларме. Иллюстрируя поэзию, которую, по словам братьев Гонкуров, нельзя перевести ни на один язык, включая французский, Матисс рассматривал текст как графический компонент. Кураторы представили весь процесс работы над книгой, поэтому я, как старый метранпаж, смог оценить тонкости верстки. Работая с каждым разворотом, Матисс стремился найти такой баланс черного с белым, который создавал равновесие, но и разрушал его, придавая динамизм композициям. Более того, экспозиция впускает зрителя в творческую мастерскую Матисса. На примере лебедя, украшающего книгу Малларме, мы видим, что законченному рисунку предшествовала утомительная, поученически усердная работа. Сперва лебедь рисовался по всем академическим правилам, со штриховкой, растушевкой и многочисленными поправками. Один мертвый эскиз сменял другой, пока глаз автора не находил в хаосе линии нужные ему формы. Тогда Матисс обводил углем лебединый абрис и переносил его в книгу. И результат кажется плодом спонтанной игры, но не является им. Следить за черновой работой гения представляется кощунством, как смотреть на исчерканные поправками рукописи Моцарта или Пушкина. Но, тем не менее, именно так из ремесленного труда рождалась то парящая, то танцующая линия Матисса, оживляющая все, чего касалась его рука. Работая над книгой 10 месяцев и выводя из себя типографа, художник в конце концов создал уникальный по гармонии, дерзости и завершенности объект, предназначенный для любования, а не чтения. Утилитарная, если такая вообще бывает, польза книги уступает от ее чисто художественной ценности, о чем говорит и цена. Сборник «Малорме» вышел тиражом в 145 экземпляров. Каждый экземпляр стоил 16 тысяч франков, по сегодняшнему курсу это 12 тысяч долларов. Сперва из-за Великой депрессии книга расходилась плохо, но всего через 16 лет ее цена выросла в 4 раза. Сегодня эти книги не продаются, а хранятся музеями вроде библиотеки Моргана. В сущности, Матисс вернул книгу к ее истоку, отменив главное преимущество книгопечатания – тираж. Из копеечного продукта массового производства Матисс вновь превратил книгу в бесценный раритет. Таких книг не может быть много, но этого и не надо, ибо каждая достойна уникального места в коллекции самых дорогих для владельца вещей. Как ни странно, в таком обращении с книгой можно увидеть не только ее прошлое, но, как мне кажется, и ее будущее. Сегодня книга теряет свою материальную оболочку. Она стала набором слов, возникающим на экранах всех видов и размеров. Споткнувшись об электронную книгу, чтение теряет привычный нам обиход. Уверен, что мы – последнее поколение, окружающее себя тысячами книг. В скором будущем личная библиотека будет казаться такой же нелепостью, как персональный продуктовый склад по соседству с супермаркетом. В этой ситуации книгу может спасти только искусство. Став драгоценной, она превратится в любимый экспонат и будет играть в нашем жилье ту же роль, что картины. Вместо шкафов и полок несколько книг, каждая из которых требует любовного созерцания и белых перчаток. Именно такая книга венчает выставку Матисса. Это знаменитый фолиант 1947 года «Джаз». Стареющий художник в эти годы обратился к аппликациям, научившись, по его словам, рисовать ножницами. «Джаз», первоначально он хотел назвать эту книгу «Цирк», составляет свободные цветные фантазии. Самая знаменитая из них та, что попала на плакат выставки. Она изображает черную фигуру с красным сердцем. Вокруг человечка бескомпромиссно синее небо с беззастенчиво золотыми звездами. Расставив руки, склонив голову, прихрамывающий под джазовым синкопированной походкой, он идет к нам навстречу, чтобы поделиться радостью.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск «Картинок с выставки», посвященный Матиссу, мы продолжим с Соломоном Волковым. Соломон, как вы относитесь к иллюстрациям в книгах?
Они мне скорее мешают, чем помогают, потому что, когда я открываю книгу, то я хочу читать текст, а иллюстрации неизбежно перетягивают на себя внимание, точно так же, как музыка в фильмах. Перетягивает внимание тоже на себя и отвлекает от, собственно, киноповествования. Кроме того, в кино ты не можешь избавиться от необходимости слушать музыку. Она сопровождает сам процесс восприятия произведения. Но в книге ты можешь спокойно проигнорировать иллюстрации, что я, кстати, часто и делаю. И потом, спустя уже какое-то время, когда мне не нужно читать текста, тогда я могу спокойно отдельно посмотреть на иллюстрации, их оценить и решить, помогали ли они мне воспринимать текст, и будут ли они мне помогать, или же я могу их продолжать игнорировать.
А я очень люблю иллюстрированные книги с детства, может быть, потому что все мои любимые романы детства приключенческие иллюстрировали замечательные художники, вроде Доре. И я не могу представить себе эти книги, которые без, вот детства, этих, без этих старых картинок, которые были такие подробные, такие интересные. Они конкурировали с картами, которые приключенческие детские романы включались. То есть для меня это такое детское воспоминание. Но и взрослым я люблю иллюстрированные книги, если это настоящие художники. Ну, «Божественная комедия» с иллюстрациями Боттичелли, слабо, что ли?
Конечно.
Или, например, «Неизвестный». Эрнст «Неизвестный» сделал «Преступление и наказание» с совершенно восхитительными иллюстрациями. Каждый раз, когда я вижу книжного художника, я всегда восхищаюсь его работы, потому что это опять, как вы правильно сказали, как музыка в кино. Это надо уметь делать иллюстрации так, чтобы они не иллюстрировали, чтобы они создавали настроение, а не показывали, что происходит. И действительно, иногда это очень трудно и очень красиво получается. Я, например, очень люблю нашего художника, он живет здесь, в Америке, Игоря Тюльпанова, который, по-моему, замечательный иллюстратор. Я еще когда молодым был, помню его иллюстрации к Стругацким. Да и вообще, вы знаете, ведь в Советском Союзе книжные иллюстраторы часто были гораздо более радикальнее, чем художники, потому что им позволялось то, чего не позволялось художникам. Например, замечательный эстонский художник Суостр, он иллюстрировал фантастику Клиффорда Саймика, например. Это были совершенно дивные картинки, которые, вне зависимости от текста, стоили этой книги. Так что книжная графика для меня играет всегда большую роль. Знаете, у меня есть такая теория, я понимаю, что она не научная, но у меня она есть. Все искусство делится на две части. Это искусство ужа и искусство сокола. Искусство сокола — это итальянские фрески, оно большое. А искусство ужа — это немецкое искусство, которое ползет по странице. Это искусство Дюрера, скажем. И я, пожалуй, на стороне ужа.
А вы помните, Саша, как звали этого английского иллюстратора первого издания записок Пиквикского клуба, которые сопровождали вот это... Крукшенк, Крукшенк, правильно?
Да, да, конечно,
вот
да.
Вот я, вот, когда вы мне сказали о своих любимых иллюстрациях, то я вспомнил иллюстрации Крукшенка и подумал, что да, вот это для меня были очень важные иллюстрации. Они навсегда для меня пропитали облик этой книги Диккенса, которую я люблю больше всех других его книг.
Ну, это как раз не фокус, потому что «Пиквикский клуб» — это книга, которая помогает от всего, от старости до двоек. Это спасительная книга.
Из, скажем, советских иллюстраторов, вот мне так вот, опять-таки, навскидку, запомнилась иллюстрация художника Рудакова к «Милому другу» Мопассана. У меня был дома в Риге большой том Мопассана, который родители от меня прятали куда-то на заднюю полку. Я его, естественно, оттуда извлекал, когда они уходили. И прочел «Милого друга», и «Жизнь», и рассказы. И вот иллюстрации Рудакова для меня навсегда остались связанными с «Милым другом», который тоже является одним из моих любимых романов.
Вот видите, это работа сродни переводческой. Человек сумел создать нечто такое, чего не было. То есть он добавил что-то писателю.
И это... Дюруа я вижу очень только таким, редко, каким его изобразил Рудаков.
Но вернемся к Матиссу.
Я бы хотел продолжить разговор о Матиссе, но не в связи с его иллюстрациями, поскольку мы уже сейчас поговорили об иллюстрациях, а для того, чтобы вспомнить один чрезвычайно примечательный эпизод из его жизни. Примечательный он оказался и в жизни Матисса, и в жизни той страны, куда он приехал. Это была Россия в 1911 году. Матисс любил экзотические места, он побывал до этого на Средиземноморье, он побывал до этого в Марокко, но, конечно, поездка в 1911 году для него в Москву была особенная экзотика. Его туда завлек Сергей Иванович Щукин, богатый московский наследник купеческий и знаменитый коллекционер. Щукин и его соперник в этом деле Морозов, они собрали ту коллекцию новой французской живописи, которая составляет основу блистательного собрания Пушкинского музея и Эрмитажа. Это гордость этих двух институций. То, чем они в последние годы в основном, скажу откровенно, и кормятся, продавая право на показы этих произведений за рубежом. Оба были чрезвычайными, как вот теперь говорят, пионерами, новаторами, инноваторами в этой области. Они начали собирать новую французскую живопись тогда, когда она вызывала сопротивление не то, что в России, а на родине художников. Они собирали Ван Донгена, они собирали Брака, они собирали главным образом, и это составило основу их коллекции, Пикассо и Матисса.
Из-за этого русская коллекция этих художников гораздо лучше, чем американская. А могло быть наоборот. Дело в том, что впервые заинтересовались по-настоящему
Гертруда Стайн,
Гертруда Стайн.
Да.
И кто-то, о чем она всю жизнь жалела, привел к ним
Щукина.
Щукина и Морозова. Они увидели Матисса, видели Пикассо, им это понравилось. И они были намного богаче, чем Гертруда Стайн.
Несравненно богаче.
И они резко взвинтили цены. И хотя Гертруда Стайн очень дружила с Матиссом, все хорошо, но цены были несопоставимы. И поэтому у нас в России оказались гораздо лучше собрания и Пикассо молодого, и Матисса. Я вам скажу точно, что лучшие работы – это в России. Лучшая работа Матисса. Метрополита ничего подобного нет.
Щукин увлек Матисса, сказав ему, что в Москве он увидит невероятную экзотику, что это будет Азия. Он, конечно, хитрил, он не считал, конечно, Москву Азией и себя азиатом.
Понятно почему, потому что Матисс не зря он в Марокко ездил, он за красками
ездил.
Он
знал,
хотел экзотики.
Он знал, чем его увлечь, потому что для Матисса парижанина путешествие, это было дело в октябре, уже так сказать, не теплую, что называется, Москву, было большим приключением. До этого, как мы знаем, Щукин заказал Матиссу два больших панно, знаменитая музыка и танец, два панно, которые до сих пор являются центральными, может быть, во всем раннем творчестве Матисса.
И, может быть, в современном искусстве. Это такие основополагающие работы.
Матисс приехал в Москву, и за две недели, которые он там провел, он сначала приехал ненадолго в Петербург, потом в Москву, где, собственно, и жил Щукин. Программа его была невероятно, должен сказать, насыщенной. За две недели он очень во многие места успел и очень много увидел. Конечно, главным впечатлением Матисса оказалась русская средневековая икона, которая привела его в полнейший восторг. Ему показывал коллекции свою иконную и коллекции икон в Третьяковской галерее, в монастырях, других церквях. Илья Остроухов, знаменитый московский художник и коллекционер, тоже из купцов, родственник, кстати, Щукина. И для Матисса это было грандиозным открытием. И то, что тогда Матисс высказался вот в поддержку иконы, стало очень важным моментом в переломе отношения к иконе, ну, не только на Западе, но и в самой России. Потому что Матисс уже был к этому времени большим авторитетом для эстетской части русской элиты. И то, что вот знаменитый иностранец так поразился этим иконам, сыграло очень существенную роль в росте авторитета, художественного авторитета у этих икон. Последовали выставки большие в Петербурге, Москве. Но Матисса также по разным другим местам водили. Его привели, например, на заседание общества «Свободная эстетика». Тоже любопытная очень организация, которую возглавлял Брюсов, которая существовала при Московском литературно-художественном кружке, которая, в свою очередь, существовала на средства, я этого не знал, пока специально не занялся этим вопросом, от карточной игры, главным образом. Туда приходили люди искусства, но приходило много просто богатых людей, купцы, промышленники, врачи, инженеры, и они сидели ночь напролет, играли в карты. Чем позднее было время, чем ближе к утру, тем большая мзда взималась за возможность играть. И люди оставляли очень существенные суммы не только за карточным столом, но платили большие деньги за право вот так вот сидеть, как бы не в притоне каком-то карточном, а в таком уважаемом и приличном месте и заниматься.
Знаете, это старинная традиция. В Мюнхене, например, опера существовала на налог за продажу карточных карт просто. А в Лас-Вегасе очень приличный университет существует за счет доходов от казино. Так что пороки работают на просвещение.
И одним из вот посещений Матисса он пошел в оперу, которая называлась так «Частная опера Зимина». Это тоже был купец. В Москве вся культура московская того времени существовала на купеческие деньги, так или иначе. Начиная от художественного театра и кончая вот этими авангардными коллекциями Щукина и Морозова. И вот была частная опера «Зимина». Их было две частные оперы – «Мамонтова» и «Зимина». Об опере «Зимина» просто сейчас гораздо реже вспоминать. А это было очень существенное учреждение. Любопытно, что автор двухтомной биографии Матисса, которая, кстати, переведена и на русский язык, когда она переводила это дело, она почему-то считает, что она знает русский язык, но тем не менее, когда зашла речь о частной опере «Зимина», то она решила, что Матисса повели на частное представление. Она восприняла слова о частной опере как приглашение Матисса на частное представление и описала его визит в оперу «Зимина», где показывали «Пиковую даму», как, значит, специально исполненное частное представление для Матисса, куда невозможно было получить билет. Билеты невозможно было получить, потому что данная постановка «Пиковой «Пиковая дама» была очень популярна. А пойти туда мог всякий, кто купил билет. Билетов действительно не было. И там с этим посещением оперы, а суть, конечно, заключалась в том, что его повели смотреть на декорации в основном. Декорации оформлял Федор Федоровский, впоследствии главный художник Большого театра, и все считали, что это большая удача. И Матисс, который чрезвычайно скептически отозвался вообще о виденной им современной русской живописи, вот декорации Федоровского он как раз похвалил. Но в антракте Зимин пригласил Матисса к себе в кабинет, где ждало гостя роскошное угощение, и так невзначай сказал: «А вот у меня альбом тут такой, шикарный альбом, не нарисует ли Матисс, вот тут цветочки стоят, не сделает ли он зарисовки?» И действительно, Матисс сел, и то ли ему понравились эти цветы, то ли еще что, то ли музыка «Пиковой дамы», то ли угощение, да, потому что Андрей Белый вспоминал, как ему Щукин говорил, что Матисс ест ситрину, запивает шампанским и не хочет возвращаться во Францию. Так вот, видно, ему московское угощение, думаю, что там были и блины, и икра, и все другие деликатесы, понравилось. В общем, он сделал это. Их обнаружили, эти наброски, чрезвычайно эффектные. В альбоме «Зимина» в Московском архиве. Никто не знал, что там есть и вот еще один Матисс, а так и случилось. И чтобы проиллюстрировать музыкой это посещение Матиссом оперы, а он, кстати, был еще на представлении художественного театра, он там посмотрел пьесу Гамсуна «Драма жизни», где играл сам Станиславский и Книпер Чехова. Тоже, между прочим, неплохое впечатление, да? Так вот, чтобы проиллюстрировать его посещение «Пиковой дамы» Матисса, мы покажем запись, которая относится приблизительно к этим же годам. Из «Пиковой дамы» поет Медея Фигнер, ария Лизы из оперы «Пиковая дама». Вот такой мог услышать эту музыку Матисс в 1911 году.
Соломон, Матисс ведь был чрезвычайно чувствителен к музыке.
Да, он был на самом деле почти профессиональным музыкантом. Он хорошо научился играть на скрипке, как юноша. Он был хорош скрипач.
И это чувствуется в его картинах.
Да.
Не зря его танец, не зря эта музыка. Они очень мелодичные. Вот, скажем, у Пикассо вы этого не найдете. А у него линия действительно танцует.
Он глубоко чувствовал и понимал музыку. Он своих детей изрядно помучил тем, что хотел сделать из них профессиональных музыкантов, что ему не удалось. И его сын Пьер, который здесь, в Нью-Йорке, в более поздние годы владел картинной галереей, с ужасом вспоминал, как он мучился, играя все эти пассажи, необходимые под надсмотром отца. Это были самые для него ненавистные часы, когда отец говорил: «Вот бери в руку инструмент и занимайся, ты должен заниматься». Я не занимался, из-за этого вот я не смог стать профессиональным скрипачом.
Представляете, как много бы потерял искусство, если бы стал скрипачом, а не художником.
И для того, чтобы как бы проиллюстрировать вот эту сторону личности Матисса, о которой не так часто вспоминают, я хочу показать музыку, которую он, как скрипач, играл в те годы, потому что мимо нее не прошел ни один начинающий скрипач. Это «Медитация» из оперы «Масне Таис», так она называется, это пьеса «Медитация» и по-русски «Размышления». Очень популярная пьеса.
Особенно среди любителей фигурного катания, потому что под нее танцуют все.
И должен сказать, что с точки зрения скрипичной вполне доступна, даже и не профессиональному скрипачу. И прелестная французская музыка, из которой иногда, если в нее слушаться, можно почувствовать, что струится свет, чем-то похоже на свет, струящийся на нас с картин Матисса. Играет, и, по-моему, божественно, Натан Мильштейн.
Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа».
«Музыка президентских выборов. Исторический репортаж Владимира Абаринова». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Биография Генри Джеймсон.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Говорит «Радио Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – музыка президентских выборов. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Биография Генри Джеймсона. После праймерис в Айове предвыборная кампания в США вступила в новую фазу. Сегодня в историческом репортаже Владимира Абаринова мы познакомимся с музыкальным сопровождением президентских выборов.
Недавно во Флориде публика, собравшаяся на предвыборную речь Дональда Трампа, увидела в качестве эпиграфа выступление художественной самодеятельности. Три девочки в звездополосатых костюмах исполнили хип-хоп со словами, прославляющими кандидата и обличающими врагов Америки. Прыгающие ангелочки пели, например, такое: «Враги свободы, услышьте эту музыку. Вперед, парни, уделайте их. Президент Трамп знает, как сделать Америку великой». Ролик с этой песней понравился далеко не всем американцам. В Америке не любят, когда детей ввязывают в политику. Создатель патриотического ансамбля и автор текста Джеффри Попик, отец одной из девочек, по профессии агент по продаже недвижимости. В одном из интервью он признался, что обратился в избирательный комитет Трампа потому, что опасался проблем с авторскими правами. Дело в том, что мелодия его опуса американцам хорошо известна. Это песня «Over There», «Там вдали» или «В далекий путь», написанная в 1917 году композитором и поэтом Джорджем Коэном в связи с началом Первой мировой войны. «Джонни, бери свою винтовку и отправляйся в поход. Слышишь, зовут тебя и меня, каждого сына свободы. Пусть услышат повсюду в мире, янки идут, гремит барабанный бой». Вот эта песня, записанная одним из первых исполнителей, Артуром Филдсом. песни, написанные специально для предвыборной кампании, совсем не редкость. Когда появилась звукозаписывающая аппаратура, их стали распространять в виде записи. Первая такая запись сделана в 1900 году. Она сочинена Дэном Лонгом в модном тогда стиле «рэг-тайм» и прославляет президента Уильяма Маккинли и Тедди Рузвельта, который вместе с ним избирался тогда в вице-президенты. Маккинли выиграл войну с Испанией, а Рузвельт в чине полковника командовал добровольческим кавалерийским полком, воевавшим на Кубе. Неофициально полк прозвали «Rough Riders» — «удалая конница» или «лихая кавалерия». Песня называется «Ура Биллу Маккинли» и лихому кавалеристу Теду. Сочинители предвыборных песен очень любили каламбуры с именами кандидатов. Они понимали, что такой слоган публика обязательно запомнит. В 1924 году на второй срок избирался президент Калвин Кулидж. Сопровождавшая его кампанию песня называлась «Keep cool and keep Coolidge» — «Сохраняй хладнокровие и оставь Кулиджа». Куча политиков только и делает, что болтает, но Калвин Кулидж — человек дела, а не слов. Франклин Рузвельт сделал музыкальным сопровождением своей первой президентской кампании песню «Счастливые времена настали снова». По иронии истории, композитор Милтон Эйджер и автор текста Джек Йеллен выпустили пластинку с ее записью через два месяца после краха Нью-Йоркской биржи, ставшего началом Великой депрессии. Вскоре на экраны вышла музыкальная комедия Чарльза Райснера «В погоне за радугой». Там тоже была эта песня. Рузвельту она очень нравилась, и он велел ставить пластинку на всех предвыборных мероприятиях. Обычно это делается в начале, пока публика томится ожиданием, или в конце, когда она расходится по домам. Но совершенно ошеломительный успех песня имела уже после избрания Рузвельта. По инициативе новоизбранного президента Конгресс отменил сухой закон, и во всех ресторанах и барах страны американцы весело распевали со стаканом виски в руке. «Счастливые времена настали снова», поет Лу Левин в сопровождении оркестра Лео Райзмана. Авторы песни как будто не возражали против ее использования в избирательной кампании демократов. Да и законодательство об авторском праве тогда было далеким от совершенства. Вполне вероятно, что правообладатели получили причитающуюся им мзду. Во всяком случае, песня превратилась в гимн демократической партии и звучит по сей день на партийных съездах уже в исполнении Барбары Стрейзанд. А вот республиканцам часто приходится сталкиваться с возражениями музыкантов, причем не по юридическим, а по политическим мотивам. Самый известный случай произошел в сентябре 1984 года с Рональдом Рейганом, который тогда избирался на второй срок и в своей речи в штате Нью-Джерси сказал следующее. «Залог будущего Америки – мечты, которые вы храните в тысячах ваших сердец, в послании надежды, которые несут песни восхищающего столь многих молодых американцев, сына Нью-Джерси Брюса Спрингстина». Журналисты сразу же предположили, что президент попросту никогда не слышал песен Спрингстина. Их тексты плохо гармонируют с речами Рейгана. Это скорее послание социального протеста, чем надежды на президента-республиканца. Брюс Спрингстин публично отмежевался от оратора. В интервью для программы CBS 60 минут он заявил, что никоим образом не поддерживает политику Рейгана. Это провальная политика. Эффективность экономики как-то не очень заметна. Да и о стране судят не по ее достижениям, а по тому, проявляет ли она сострадание по самочувствию и благосостоянию ее граждан. Именно это порождает ее дух. В нынешней кампании отличился опять-таки Дональд Трамп. На митинге, где он объявил, что намерен участвовать в президентской гонке, прозвучала одна из самых знаменитых композиций известнейшего рокера Нила Янга «Rockin' in the Free World». Тотчас заявил, что не давал своего разрешения на использование песни. Однако Трамп опубликовал в Твиттере фото, на котором улыбающиеся Янг и Трамп пожимают друг другу руки, и сообщил, что Янг приезжал к нему в офис и просил денег на свой проект, поэтому он крайне удивлен претензией. В очередном публичном выступлении Трамп сказал об этом так. Вдруг ни с того ни с сего Нил Янг типа выражает свой протест Трампу. Само собой, говоря по совести, он супер-пупер либерал, а я совсем даже наоборот. Его менеджер говорит, какой ужас, Дональд Трамп использует нашу музыку. А я себя спрашиваю, это вообще с какой стати? Парень постоянно звонит мне, любит меня, и вдруг откуда ни возьмись такая штука. Просто диву даюсь. Нил Янг на это ответил, что он просил денег у Трампа, когда тот еще не был кандидатом, да и денег-то он не дал. Да и вообще он канадец, и не его дело встревать в американские выборы. А потом оказалось, что с антрепренером Янга был заключен договор по всей форме, так что юридически придраться не к чему. Когда музыкант предъявляет подобную претензию, политики ведут себя по-разному. Они или прекращают использовать музыку, или платят правообладателю отступное, или продолжают пользоваться записью без всякой компенсации и извинений. Однако до суда дело пока еще ни разу не доходило. Нынешнее законодательство позволяет защитить авторское право при использовании музыки в агитационных видеороликах, потому что они подпадают под закон о рекламе, а музыка, звучащая до или после мероприятия, как бы не имеет отношения к самому мероприятию. И еще один инцидент тоже с участием Трампа. В последнее время самоуверенности у него поубавилось. Его ближайший конкурент, другой кандидат республиканцев Тед Круз, вплотную приблизился к нему, а в некоторых опросах и обогнал его. И тогда сторонники Трампа изобрели аргумент против Круза. Поскольку в Конституции сказано, что президентом может быть избран только урожденный гражданин США, а Круз родился в Канаде, хотя и от матери американки, он не имеет права на этот пост. На теледебатах модератор дискуссии поднял этот вопрос, и Круз исчерпывающе ответил на него. Начнем с вас, сенатор Круз. Вы, разумеется, сторонник строгого соблюдения Конституции. А Конституция, как вам известно, гласит, что только урожденные граждане могут претендовать на пост президента Соединенных Штатов. Вы родились в Канаде, ваша мать – американка, так что вы считаетесь американским гражданином. Но парень, который стоит рядом с вами, Дональд Трамп, и другие говорят, что человек, родившийся в Канаде, не является урожденным американцем, и отсюда возникли вопросы о вашем праве на избрание. Хотите ли вы сейчас, раз и навсегда, закрыть эту тему?
Well, Neil, I'm glad we are focusing on the important topics of the evening.
Я рад, Нил, что вы сегодня поднимаете важные вопросы. Не далее, как в сентябре, мой друг Дональд заявил, что он попросил своих юристов изучить вопрос. И оказалось, что никакой проблемы с местом моего рождения нет. Конституция с тех пор не изменилась. А вот рейтинги – да. Я понимаю, Дональда это тревожит. Но факты и закон тут совершенно ясны. По закону, ребенок гражданина США, родившийся за границей, считается урожденным гражданином. Если у военнослужащего родился ребенок за границей, это урожденный американец. Поэтому Джон Маккейн, родившийся в Панаме, имел право избираться в президенты. Если у американского миссионера рождается ребенок за границей, он урожденный американец. Поэтому отец Митта Ромни имел право избираться, хотя он родился в Мексике. Закон абсолютно однозначен, но я бы еще заметил, что юридические теории, которым доверился Дональд в своей более крайней версии, утверждают, что надо не только самому родиться на территории США, но и оба родителя должны на ней родиться. По этой теории не только меня следует дисквалифицировать, но и Марко Рубио, и Бобби Джиндала, а самое интересное, и Дональда Трампа, потому что его мать родилась в Шотландии, она натурализована. Несмотря на этот грамотный и юридически безупречный ответ, Трамп продолжает троллинг Теда Круза. На каждой его встрече с избирателями крутят хит Брюса Спрингстина «Рожденный в США». Спрингстин молчит, по основаниям, о которых я уже сказал. Кандидат демократов Берни Сандерс недавно тоже сделал свой музыкальный выбор. В его агитационном ролике публика услышала одну из самых популярных песен дуэта «Саймон и Гарфанкел», чей пик славы пришелся на 80-е годы. Это песня «Америка». Телекомпания CNN пригласила Арта Гарфанкела, чтобы выяснить, давал ли он разрешение на использование песни. И он ответил, что он и его партнер не только дали разрешение, но и поддерживают кандидатуру Берни Сандерса.
I like that Bernie is very upset by the gap between the rich and the poor.
Мне нравится, что Берни так недоволен разрывом между богатыми и бедными. Думаю, это главный вопрос – власть денег. Берни говорит, Хиллари произносит речь и получает за это 275 тысяч долларов. Надо произнести гениальную речь, чтобы заработать такие деньги. Все мы знаем, как устроена власть, и кто стоит за Хиллари, и кому она обязана. Так делаются дела в Америке, до тех пор, пока кто-то не говорит «только не при мне». And walked off to look for America.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Генри Джеймс, как считает академическая традиция, лучший стилист в англоязычной прозе чуть ли не всех времен. Сложная, витиеватая, труднопереводимая, чрезвычайно изысканная, безмерно отточенная и безумно плотная, эта проза привлекает знатоков и отпугивает читателей. Неоднозначная репутация преследовала писателей при жизни. Об этом, в частности, свидетельствует его автобиография, которую нашим слушателям и читателям представит ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Автобиография великого американского писателя Генри Джеймса, автора романов «Портрет леди», «Европейцы», «Площадь Вашингтона», «Крылья голубки», «Золотая чаша», является переизданием книги 1998 года с добавлениями. Основное содержание книги – две автобиографические работы, написанные Джеймсом одна за три, другая за два года до смерти. «Маленький мальчик и другие» в 1913 и «Записки сына и брата» в 1914. Самое краткое впечатление от обеих работ сформулировала литературовед Фрэнсис Уилсон в предисловии к книге. «Джеймс, — пишет она, — единственный писатель, который в автобиографии стремится не найти себя, а потерять». Воспоминания «Маленький мальчик и другие» воспроизводят детство писателя в Нью-Йорке и в Олбани и ранние впечатления от путешествий с семьей в Англию и Францию. Однако не стоит ждать информации о семье или последовательных описаний. Эссеист Адам Гопник пишет в своей рецензии в «Нью-Йоркере»:
«Где бы мы географически и хронологически ни оказывались, читая автобиографию Генри Джеймса, мы всегда находимся в одном месте – в голове Генри, которого волнует не ход событий, а ностальгия по ярким утраченным впечатлениям. В этой книге целые годы исчезают без всякого следа, а один прекрасный день в музее Питти Барнум American Museum занимает страницы и страницы».
Рецензент канадского издательства Gibson Books пишет в интернетной заметке «Маленький мальчик и другие мемуары Генри Джеймса».
«Для детей в семье Джеймсов жизнь, наверное, была невыносимо одинокой. Когда они с отцом, страстным охотником за всякой культур-мультур, топтались по Европе, где, будучи сливками общества, вечно оказывались аутсайдерами в этом обществе. И маленький Генри находил свою среду только в культуре. Не потому ли в своих воспоминаниях Джеймс почти не пишет о матери, о братьях и сестре, но с расточительной щедростью описывает культурные развлечения и театральные представления тех дней».
Грубые спецэффекты в тогдашней постановке «Хижины дяди Тома», громкий хруст льда в сцене, когда Элиза бежит с ребенком через реку, ничуть не уменьшили незабываемого впечатления от спектакля. Однако даже детская память Генри Джеймса уже обладала писательской безжалостностью. Вот, например, оценка тогдашнего актера и менеджера Чарльза Кина. «Ни один актер, так мало одаренный от природы, — пишет Джеймс, — не добился так многого одной лишь холодной яростью старания». А вот описание «Леди Макбет» в исполнении жены Кина. «Закованная в кринолин горбоносая фигура, внушительной окружности в архаичном, странно безвкусном облачении». Воспоминаниям Джеймса, особенно книги «Маленький мальчик и другие», в большой степени добавляют обаяние картины Нью-Йорка середины XIX века. Рецензент «Нью-Йоркец» Адам Гопник был особенно ими задет.
«Читая Джеймса, вы находитесь одновременно и в тогдашнем Нью-Йорке, и в нынешнем. И это двойное видение доставляет вам наслаждение на каждой странице. Ничего не может быть обаятельнее, чем Джеймс, со всей мощностью его наблюдательности, описывающий простые развлечения, вроде Бруклинского хрустального дворца или музея Барнума. Ведь еще почти ничего не было из того, чем теперь богат культурный Нью-Йорк. Ни музей Метрополитен, ни Фрика, ни библиотеки и музея Моргана. Работа посредственного скандинавского скульптора Торвальдсена «Христос и его ученики» была сильнейшим эстетическим восторгом маленького Генри.
В любом случае, в воспоминаниях Генри Джеймса важны не объекты описания, здания, скульптуры, спектакли, а их ярчайшее восприятие автором.
«При всей нашей интеллектуальной ироничности мы были способны на восторг, благоговение и на эстетические приключения. И это было смелым началом формирования сознания, которое превращается в ничто, если не сохраняет эту плодотворную смесь, и любознательности, которая превращается в ничто, если устает».
Прежде чем говорить о второй книге воспоминаний «Записки сына и брата», надо вспомнить человека, которому посвящена эта книга, старшего брата Генри Уильяма, умершего в 1910 году. Он был философом, психологом, профессором Гарварда, учителем Теодора Рузвельта, Джорджа Сантаяны, Гертруда Стайн и Уолтера Липмана. Он был чуть ли не первым интеллектуалом в Америке, проповедовавшим не с церковной, а с профессорской кафедрой. Его главная книга «Разнообразие религиозного опыта» стала настольной книгой тогдашних интеллектуалов. В момент публикации записок сына и брата в 1914 году, когда все романы Генри Джеймса были давно опубликованы, писатель, живший в Лондоне, считался в Америке просто одним из репатриантов артистического мира, растерявшим литературный талант в дебрях запятых, скобок и сносок. Обсуждали лишь его провал 1895 года, когда после премьеры пьесы «Гай Домвилл» разъяренный актер вытащил его на сцену под улюлюканье лондонской публики. А Уильям Джеймс считался в это время в Америке одним из ведущих мыслителей XIX века и отцом американской психологии. И его брат Генри искренне разделял это мнение.
Мое представление о брате, уже занявшем место в мире, на которое я не могу даже претендовать, началось задолго до того, как я мог это сформулировать, с того типичного момента, когда меня, упирающегося и вопящего, пытались затащить в школу, где он уже достойно начал свой путь.
В то время как Уильям с детства, по воле отца, по долгу первородства, по свойствам своей натуры, был призван учиться, копить знания, идти дальше, Генри имел возможность пассивно наблюдать, замечать, пробовать. Судьба писателя, считал он, увидеть, услышать, прочувствовать каждый момент бытия, но при этом испытывать чувства скорее безмятежные, чем защитно-агрессивные. Воспоминания о брате носят не прямой и конкретный, а опосредованный джеймсовский характер. Генри, пишет Адам Гопник, рассказывает нам о своем восприятии мира, претендуя на то, не знаю, насколько чистосердечно, что объект его воспоминаний – путь старшего брата к вершинам образованности и мудрости. Конец цитаты. Сам Генри Джеймс пишет о цели своих мемуаров о брате слишком поэтично и, возможно, лукаво, чтобы понять его истинные мотивы.
«Постучать в дверь прошлого, увидеть, как она широко открывается, и как там, внутри, мир начинает кружить, компоноваться вокруг главной фигуры и сам себя оживленно и энергично населять людьми».
В отношении Генри Джеймса к брату чувствуется скрытая, но заметная сила противостояния. Противостояние между убеждениями ученого и духовным опытом писателя. Выражается это не согласие не прямой критикой, но демонстрацией своего художественного принципа и способа восприятия мира. Генри Джеймс, пишет в своей статье Адам Гопник, хочет подорвать научные претензии тех интеллектуалов, кто, как его брат, думают, что человеческая психология должна быть наукой, а не загадочным, распускающимся как цветок искусством, рожденным духовным опытом. Конец цитаты. Трудно сказать, чья профессиональная репутация сейчас выше – Уильяма Джеймса или Генри Джеймса. Но кого лучше помнят и чаще читают, сказать нетрудно. И даже те, кто не читает романы Генри Джеймса от испуга перед их классическими размерами, безусловно, видели фильмы «Портрет леди», «Крылья голубки» и «Золотая чаша» с лучшими британскими и американскими актерами.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Марина Ефимова. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. Შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. Შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. Არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. Შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
What magic spells we'll be doing for us. And I'm giving up my life to this world, only to be told I can't see, I can't breathe. No, not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, cause we can always dig but never give. And everything's changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობს. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.